В ночь со среды на четверг с 0 до часу ночи «Эхо Москвы» включает свою машину времени и предлагает вам перенестись назад в будущее.
Как решения, принятые 20 лет назад, определили наше настоящее?
Почему мы оказались в том, в чем оказались?
И каким сейчас представляют себе наше будущее?
За все и за всех отвечает Ашот Насибов
и его гости.
Каждый четверг с 0 часов. Назад в будущее.
Ноль часов 8 минут московское время, 29 мая 2008 года, четверг. Работает радиостанция «Эхо Москвы», Ашот Насибов у микрофона, программа «Назад в будущее». Только что мы услышали прогноз погоды на уже сегодняшний день, на четверг. Переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, и температура ночью плюс 6-8, а днем будет 18-20. Эти интересные цифры, факты и прогнозы и станут темой нашей сегодняшней беседы с Константином Рубинштейном, заведующим лабораторией моделирования общей циркуляции и климата Гидрометцентра России, доктором физико-математических наук. Константин Григорьевич, я вас приветствую.
Спасибо.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер или доброе утро. Все гости в этой студии говорят доброе утро, у нас уже утро наступает.
Доброй ночи. Доброй ночи, особенно доброй ночи тем, кто в такое время готов обсуждать вместе с нами такие замечательные проблемы, но они скорее утренние, чем ночные.
А тема нашей беседы сегодня «Как меняется климат крупных городов? Как города влияют на климат и погоду в этих самых городах?» И, в свою очередь, как погода и климат сказываются на самих городах. Константин Григорьевич – специалист в этой области, написал недавно большую статью, правильно?
Не закончил еще.
Не закончил. Хорошо, мы вам сейчас поможем.
Пишу.
Сейчас коллективное творчество наступит с помощью наших слушателей, которые будут присылать свои вопросы смс-ками. Плюс 7-985-970-4545. Плюс 7-985-970-4545. Мы постараемся закончить вашу статью. А во второй половине часа даже примем несколько телефонных звонков. Константин Григорьевич, за последние лет 15 в таком интересном в городе, как Москва, количество автомобилей выросло до примерно 3 миллионов, и при этом произошло достаточно серьезное уменьшение промышленности на территории Москвы, промышленных предприятий. Некоторые обанкротились, некоторые были выведены за пределы Москвы, некоторые перепрофилировались. Большущие территории, занятые ранее промышленными предприятиями, сейчас и застроенные жильем, коммерческими какими-то объектами, торговыми центрами, развлекательными центрами. Как жизнь большого города сказывается на погоде и на климате в районе этого города? В чем существенное отличие погоды и климата, это разные вещи, подчеркиваю для наших слушателей, погоды и климата в большом мегаполисе от того, что вокруг этого самого мегаполиса. Какая ситуация у нас в стране, в частности, в Москве и в других крупных городах, как это все менялось за последние лет 15?
Вам слово. Спасибо. Вы описали, так сказать, реальную картину изменения в городах и, в частности, в Москве. Но, с другой стороны, вы одновременно задали очень много вопросов. И ответить на них так вот одним словом практически невозможно.
У нас с вами целых 50 минут.
Ну, я начну. Я начну с того, что перед тем, как прийти на этот эфир, я послушал вашу передачу о изменении климата, которая была в мае некоторое время назад, которую вел вместе с вами мой хорошо знакомый, уважаемый Игорь Иванович Мухов,
заведующий физики атмосферы.
Физики атмосферы, совершенно правильно. И он отвечал на многие вопросы, которые вы здесь практически задали. То есть, как меняется климат? Но я скажу несколько деталей о том, что изменение климата связывал Игорь Петрович, Игорь Иванович, в основном с изменением газового состава. Всем известно, что последние годы, последние даже, я бы сказал, столетия, огромная часть населения земного шара концентрируется в очень небольшой части суши, а именно в городах. Считается, что примерно 60% населения к 2025 году, то есть совсем скоро, в общем, сравнимо там с масштабами будущих Олимпийских игр и так далее, будут жить в городах. 60%. 60% — это огромное
количество. Включая при этом, сюда и развивающиеся страны.
Да, с огромным ростом населения. И развивающиеся страны концентрируются в городах еще интенсивнее, чем современное развитое общество, потому что в развитом обществе имеется тенденция оттока богатых людей из городов и рассредоточивания. А как раз вот, например, в странах Латинской Америки, в странах Индии, Китая концентрация в городах идет стремительно. Города занимают всего-навсего 2% суши. И вот в этих городах появляются основные источники влияния человека на климат. Основные источники, действительно, значит, влияние человека на климат через газовый состав исследуется давно. И исследуется, и считается, что это наиболее важный элемент изменения климата. Но одновременно все признают, что кроме изменения газового состава изменяется так называемое землепользование. То есть непосредственно человек, меняя свойства подстилающей поверхности, сжигая леса, распахивая пашни, асфальтируя колоссальные территории, он стремительно меняет свойства подстилающей поверхности. А известно, что на самом деле солнечная радиация, которая является основным двигателем циркуляции атмосферы, она усваивается прежде всего не атмосферой, а атмосферой только косвенно.
А земной поверхностью?
А земной поверхностью. И меняя земное свойство земной поверхности, особенно изменяя ее в колоссальных городах, мы меняем абсолютно энергетический обмен. Мы меняем там все. Мы меняем там тепловые свойства, мы меняем там свойства отражения, свойства поглощения, мы меняем там свойства обмена почвы влагой. И это все... Да?
Говорите.
Да. И это все отражается как на локальном климате, так и, скорее всего, на глобальном климате. Я говорю «скорее всего», потому что, значит, нужно несколько слов сказать о методах исследования таких вещей.
Нет, ну у меня, сейчас скажем, да. У меня такой вопрос. Ведь города, они занимают относительно небольшую площадь.
2%.
2%.
2% суши.
И эти 2% суши оказывают такое серьезное влияние на остальные 98%?
Конечно. Конечно. Что такое 98? Я говорю только суши. А ведь огромную часть, две трети поверхности занимают океаны.
И, значит, гораздо меньший процент. 66%, две трети. Плюс 2% городов. Это у нас 68. Это у нас остается 32% остальной территории. То есть эти 2% влияют на остальные 32% территории земного шара с такой интенсивностью.
На атмосферу.
На атмосферу.
Что значит с такой интенсивностью? Ведь все те, конечно, потому что на самом деле это и так, и не совсем так. Вот если посмотреть на спутниковые фотографии в развитых странах, например, на спутниковые фотографии восточного побережья Соединенных Штатов Америки, все это побережье светится.
То есть это сплошной город?
Это сплошной город. И на самом деле, конечно, таких очагов не так много. Это Европа, это север, это Соединенные Штаты, это отчасти Канада.
Юг Китая.
Это Китай, это Япония.
Япония вообще там 80% населения на 20% территории вдоль побережья.
Совершенно верно. Это узкие полоски, через которых человек проявляет свое влияние на огромную атмосферу, включая океаны.
Мы с вами сказали, вернее, я сказал, а вы подтвердили, да. Что я правильно привел автомобили, промышленность в крупных городах. Но города, и вы уже сказали, это гигантские асфальтированные площади, то есть где произошло нарушение естественного обмена между атмосферой и земной поверхностью, естественного там обмена газовым составом, водой, паром, ну, говоря вот, проще. Ну, плюс это те здания, те небоскребы, которые строятся в крупных городах, это настоящие искусственные гряды, горные гряды.
Совершенно правильно. Все совершенно правильно. Но город одновременно не только источник изменения тепловым, тепловыми потоками с подстилающей поверхностью атмосферы. По сути говоря, город — это такой спрут, который раскинул на огромные протяжения шоссейные автомобильные дороги. Причем эти шоссейные автомобильные дороги, они, по сути говоря, идут из одного города в другой. Потому что это является основным притягательным элементом для современной экономики. И вот эти, они занимают все большую и большую поверхность. Но кроме того, значит, я хочу рассказать про то, что, значит, дорога влияет не только той поверхностью, которую занимает асфальтовое покрытие, но значительно большей поверхностью. Эта большая поверхность вырастает за счет стертого корда.
Шин автомобильный.
Да, вот автомобиль, он не только изменяет газовый состав, но он совершенно изменяет состав почв вокруг дорог. Причем этот состав почв изменяется на значительно больших площадях, чем занимают сами дороги.
А на климат-то как это влияет?
Вот я объясню. Значит, спрашивается... Значит, наверняка это влияет на все локальные проблемы. Спрашивается, как это понять, как это узнать? Потому что так же, как с человеческим организмом, с реальной природой поставить таких опытов невозможно. Значит, по сути говоря, есть всего два способа понимания этого, узнавания этого. Первый способ – это данные измерений. Это, значит, стоят различные аппаратуры, она меряет однородно в течение многих лет, и при изменении некоторых средних характеристик можно что-то заметить. Но при этом есть масса подводных камней. Первое. Аппаратура все время обновляется. При обновлении аппаратуры у нее возникают систематические ошибки, и не всегда возможно их учесть или выбросить.
А методики измерения меняются?
Меняются, ну, например.
С аппаратурой.
Ну, например, самая простая аппаратура – это измеритель дождя. И на каком-то этапе, дожди... А что такое измеритель дождя? Это просто ведро. Вот когда-то это ведро было медным, а потом оказалось, что медь – дорогой элемент, и заменили его на алюминий. Оказывается, что совершенно изменились измерения, потому что разные свойства прилипания у меди и у алюминия, и резко, систематически изменились измерения, и далеко не во всех станциях мира был зафиксирован момент смены аппаратуры. Но если эти поправки не учитывать, то узнать о изменении климата осадков очень трудно. А без понимания изменения климата осадков никакой гидрологический цикл исследовать нельзя.
Но, Константин Юрьевич, вот, ну, да. Все-таки признайте, что это все-таки частность. Так уж по большому счету. Менять ведро медное на алюминиевое, я понимаю, что... Но это все-таки...
Это, к сожалению, общность. Потому что все, если ряды короткие, на них невозможно исследовать климат.
Ряды наблюдений.
Ряды наблюдений, да. Если ряды длинные, то на всех на них наложен отпечаток изменения измерений. Измеряются приборы, изменяются субъективные причины, изменяется местоположение. И это все крайне влияет на понимание того, что у нас происходило.
Но это уже вопрос частоты эксперимента, если хотите. Так уж по большому счету, да? Поэтому я задам вам вопрос в лоб.
Вот, да.
Как Москва, да. Крупный город Москва, да. Влияет на погоду в Московской области? Вот чем погода в Московской области и климат, еще раз подчеркну, это разные вещи, чем погода и климат в Московской области отличаются от погоды и климата в Москве?
Ашот, я отвечу на ваш вопрос, отвечайте. Но все-таки я сказал, что имеется два способа исследования этих вещей. Два. сказал только о первом, так. О том, что измерение, и сказал о том, что с измерениями огромное количество проблем, хотя это единственный объективный метод понимания окружающей среды. Но есть еще второй метод. Второй метод – это численное моделирование. И, значит, к сожалению, так сказать, это единственный способ понять и прогнозировать изменения климата. Потому что нет другого способа. Для того, чтобы нам осознать, умеем ли мы численно моделировать, мы должны для начала смоделировать то, что мы наблюдали. Вот то, что мы понамерили. И если мы сумеем доказать то, что мы хорошо воспроизводим то, о чем мы хорошо знаем, то тогда нам могут, и мы сами можем поверить о том, что будет в будущем.
Константин Итак, Григорьевич, да. Я предлагаю воспользоваться обоими методами. Ну, ведра у меня под рукой нету, но вот мы сейчас подключим каждый по второму полушарию наших голов.
Да.
Да, и начнем...
Вы задали мне вопрос.
Вот начнем отвечать на этот самый конкретный вопрос.
Да-да-да. Так вот, значит, Москва. Известно, что на самом деле Москве достаточно много лет, приближается к 1000. Ну, там, 900, предположим. 900 лет – это достаточно большой возраст. Но, конечно, антропогенного влияния 900 лет Москва не оказывала. Она многие годы была вполне такой простой, естественной, почти деревенской жизнью, почти сливающейся с окружением. Она вырубала леса, она пахала вокруг пашни, но это было влияние только на самое ближайшее окружение. А значительный индустриальный рост практически в Москве возник практически на рубеже прошлого столетия, и затем был заметный скачок в хрущевское время, когда возникла массовая застройка жильем. И тогда жилой фонд вырос в огромном количестве. В Москве существует, уже много лет существует, достаточно большая измерительная сеть. И вообще города, надо отметить, что кроме того, что это объект исследования, это еще благодарный объект, потому что, как правило, в больших городах имеется гораздо больше измерений, чем в сельской местности, или в океане, например, или в горах, например.
И вот как это все менялось за последние лет 30,
получается? Измерительная сеть?
Нет, не измерительная сеть, как
тенденция.
Тенденция была такая.
Так вот, я об этом и говорю. Да. И что, значит, известно, что Москва, а, так сказать, силы на попытки исследовать Москву положили довольно большое количество метеорологов. Ну, например, можно упомянуть Михаила Петросянца, который был долгое время заведующим кафедром географического факультета, а до этого директором гидрометцентра. У него есть работы по исследованию Москвы как острова тепла и так далее. Так вот, заметного броска в интенсивности... броска в интенсивности Москвы как острова тепла просто по измерениям обнаружить довольно трудно. Не удалось. Мы пробовали анализировать эти ряды, и, как это ни странно, значит, резкого изменения за те годы, когда были измерения в большом количестве, резкого изменения интенсивности теплового острова. Что такое тепловой остров?
Это Но аккумулятор совершенно... тепла, грубо говоря.
Нет, это не только аккумулятор тепла, а это, значит, это, по сути говоря, постоянно существующая разница в температурах от, между окружением, между
пригородами и центром. Ну, аномалия тогда получается.
Вот как вы считаете, когда самая большая, так сказать, интенсивность, зимой или летом?
Интенсивность, она,
интенсивность острова тепла. Когда острова центр тепла. Теплее...
Мне теплее летом, я вам честно скажу.
Вы вот думаете, что летом?
Ну,
или зимой?
Мне тепло летом.
Нет, вам тепло
вот летом. Я поэтому вас и пригласил в студию, чтобы
получить это. А я спрашиваю не про это, а про то, вот ясно, что там, предположим, там работают нагревающиеся приборы, излучается тепло, значит, излучается и летом, и зимой. Вот когда разница между пригородом и городом ярче, когда большая разница между центром Москвы и пригородом.
Ну, по крайней мере, я могу сказать, что в начале весны, когда в Москве уже снег практически сходит на нет, в пригороде он еще лежит за Московской кольцевой.
Это вы подтверждаете только, что есть всегда существующая
разница. Отвечайте скорее на вопрос, который вы сами задали. Не интригуйте ни меня, ни слушателя.
Ну, хорошо. Так вот, оказывается, что лето. Оказывается, что не нагревает, не нагрев внутренних помещений, не искусственное отопление огромного количества домов влияет вот на этот тепловой остров, а инерция бетонных зданий. Почему? Потому что это, так сказать, бетонные здания, нагреваясь под солнышком, не остывают ночью. И самый большой контраст – это летней ночью.
И какой, в каком диапазоне этот контраст между
Москвой? Временами 10 градусов.
10 градусов.
10 градусов.
То есть в Москве летом ночью теплее в Подмосковье на 10 градусов.
Да, и, особенно ночью. И, ну, там зависит еще от того, как проходят фронты и так далее, но, в принципе, значит, постоянно существующая, так сказать, разница между центром Москвы и окраиной – это 1,5-2 градуса. Это не очень большая разница, но это в среднемесячных, в среднегодовых величинах. Она существует почти круглый год. А за счет освобождения энергии в городе. Так вот, моя гипотеза заключается в том, что вот это землепользование, о котором я говорил, дороги, асфальт и постоянный источник энергии являются постоянно действующим уже в течение столетий фактором изменения климата, причем не только локального, но и на больших масштабах. Большие масштабы называются в метеорологии не крупными масштабами, а мезомасштабами. Вот на, по крайней мере, на мезомасштабов, то есть это 5-6 тысяч километров, это влияние проявляется.
То есть факел влияния Москвы на соседние регионы по протяженности 5-6 тысяч километров?
Я считаю, что да. Ну, по крайней мере, тысячи километров.
То есть в пределах тысячи километров от Москвы ощущается влияние Москвы по
климату. За Москвой особенно. За Москвой, да? По ведущему потоку.
Да.
А так как ветер дует всегда более или менее постоянно в северном полушарии, он дует с запада на восток,
да,
то именно на востоке влияние именно тепловое, влажностное и так далее проявляется за Москвой по ведущему потоку.
На тысячу километров.
Я скажу, что на самом деле мы пробовали посмотреть это по каким-то данным по станции. Значит, все, что мы смогли найти, особенно это любопытно с точки зрения, так сказать, изменения осадков до Москвы и после, севернее Москвы и южнее Москвы.
И
вот
как?
Мы взяли, так вот, значит, по количеству осадков это понять трудно. На самом деле это спорный вопрос, и влиянием больших городов на осадки очевидно, что оно есть, потому что город – источник центров конденсации. Влага должна конденсироваться на каких-то загрязнителях, и тогда эти капли растут гораздо интенсивнее, если этих загрязнителей больше, и проливаться дождями. Ведь на этом основано искусственное влияние на осадки. То есть, что такое вот разгоняние дождей по поводу различных национальных праздников. Это просто затевают поля какой-нибудь пылью, лучше всего йодистым серебром, но можно пользоваться и более дешевыми засевателями. И
например, цементом.
Ну, да, например, или с чем-то смешанным. И на этих вот ядрах конденсации растут капельки большие, и они проливаются там, где их засеяли. Так вот, город является постоянным засеивателем таких вещей. Тем не менее, выяснить, надежно сказать, что за городом осадков меньше, чем до города, трудно, но... Самих осадков трудно, но вот совершенно определенно, что меняются тренды, то есть меняется тенденция к изменению. Если до города, например, что было показано просто нами, в частности для Москвы, что если до Москвы количество осадков со временем растет, то за Москвой количество осадков со временем падает.
То есть на восточном направлении от Москвы относительно количество дождей меньше.
Вот я же говорю, не количество, а тенденция к изменению.
Тенденция,
да. Вот по количеству это заметить труднее. потому что этого я не могу утверждать. А вот по тенденциям изменения многолетним мы это обнаружили, причем ни севернее, ни южнее Москвы, там, где поток проносит мимо Москвы, там таких тенденций нет. Там примерно те же, что и до Москвы. А за, так сказать, факелом Москвы вот такого рода тенденции есть. При этом как бы влияние городов на снег еще более сильное.
Сейчас поговорим о снеге, потому что я хочу напомнить, что работает радиостанция «Эхо Москвы», программа «Назад в будущее», и Константин Рубинштейн, заведующий лабораторией Гидрометцентра России в студии, в нашей доктор физико-математических наук. Мы обсуждаем влияние крупных городов на климат и влияние климата, в свою очередь, на крупные города. У нас вопросы уже присылают. Мы сейчас об этом поговорим. СМСки присылайте +7 985 9704 545. Сейчас несколько вопросов мы зададим, присланных смс-ками. Вы говорили о снеге.
Да. Значит, еще более яркое проявление влияния, так сказать, города на снег. Почему? Понятно почему. Потому что в городе снег убирают, и тем самым город становится более серым, чем все окружение, и пятно его в этом смысле увеличивается. Кроме того, город теплее, как мы уже говорили, и поэтому город тает. Но спрашивается, значит, от этого, как изменяются снегопады в городе. Так вот, судя, это вопрос очень тонкий. При этом города сильно отличаются. То, что я говорю сейчас, значит, это касается городов средней полосы. Города тропические, они влияют совершенно по-другому.
Давайте пока по средней полосе.
Да-да-да.
А то нам времени не хватит.
Да, но огромные города существуют в разных местах, и их влияние проявляется на глобальном климате. Так вот, на снег влияние еще значительно ярче и сильнее. Оказывается, что снегопады в городе, несмотря на то, что вот все усилия по уборке и по таянию снега предпринимают городские власти, для обеспечения снегопады более интенсивные в городах, чем в пригородах.
Знаете, вот по поводу борьбы со снегопадами и с прочими ужасными стихийными явлениями в городе, у нас есть небольшой комментарий Татьяны Фельгенгауэр, нашего редактора. Она задумалась на эту очень тему, интересно, и вылилось у нее размышление в следующие комментарии. Давайте послушаем.
Ругать метеорологов у россиян вошло в привычку. Причем некоторое время назад к этой критике присоединился и мэр Москвы Юрий Лужков. В 2005-м градоначальник пригрозил крупными штрафами синоптикам, дающим неверные прогнозы о погоде в столице, что нарушает ритм работы муниципалитета и жизнь москвичей. Юрий Лужков, который совершенно очевидно не заканчивал курсы повышения квалификации дипломатов, прямо заявил руководителю метеослужбы: «Мы платим, и мы должны получать качественный товар. Вместо него вы, метеорологи, даете нам, извините за непарламентское выражение, туфту. Если вы не согласитесь подписать договор о том, что за ошибки придется платить, я не заплачу ни рубля». Специалисты, обруганные первым гражданином города, попытались организовать хрупкую оборону, заявляя, что всем бы хотелось получать прогнозы, точные на 100%. Но это пока невозможно, несмотря на прогресс науки и техники.
Спасибо Татьяне Фельгенгауэр. Программа «Назад в будущее». Константин Рубинштейн в студии, заведующий лабораторией моделирования общей циркуляции и климата Гидрометцентра России. Снегопады в Москве сильнее. Соответственно, правильно говорит мэр Москвы, что вы, метеорологи, прогнозируете, да? Никак не вы прогнозируете.
Мне больше понравилось то, что говорит Татьяна. О том, что
Татьяна тоже хотят, хорошо говорит.
Все хотят прогноза, так же, как все хотят прогноза, там, как болит живот, когда пройдет ангина. Все требуют прогнозов, но почему-то у врачей никто не требует 100% и оплачивают им 100%. А у метеорологов атмосфера — это живой организм. И организм непредсказуемый, как барышня. И взрывчатый, как, я не знаю, как пьяный матрос.
Понятно.
И при этом...
Вот по поводу атмосферы, кстати. Крупные города. В Москве началось строительство высотных зданий. Ну, там десятки высотных зданий уже возведены, и еще сотни появятся в обозримом будущем. Можно ли сравнить такую городскую застройку с каким-нибудь Уральским хребтом, который, в свою очередь, оказывает сильное влияние на движение воздушных масс? Как меняется именно движение воздушных масс в области крупных городов?
меняется радикально. Вопрос совершенно правильный. Я бы сравнил не с Уральским хребтом, а с тем, как когда-то называли Нью-Йорк, как джунгли капитализма. Что вот это джунгли, это такой бетонный лес, который оказывает сопротивление набегающему на него потоку, в котором в каньонах, так называемых, то есть на улицах, в переулках, возникают вихри совершенно специфического свойства. В настоящее время огромное сообщество метеорологов называют себя городскими метеорологами. Существует специально отдельное общество городских метеорологов. Существует большое, так сказать, движение в направлении исследования именно городских специфических условий. Это, с одной стороны, на микроклиматах городов различных. В основном они ограничены измерительными элементами. То есть они меряют.
Вопрос в лоб от Андрея, менеджера из Москвы, приславшего сообщение на сайт радиостанции «Эхо Москвы» еще до начала программы. Живу на 22 этаже, а какую высоту, в скобках, этаж для проживания в Москве рекомендуете вы?
С точки зрения климата 20-й тоже годится. Так что, но климат там совершенно не такой, о котором мы говорим, потому что мы, как правило, говорим о климате на 2 метрах.
На 2-метровой высоте.
На 2-метровой
высоте. Где датчики висят?
А дальше уже начинается абсолютно понятно адиабатическое изменение.
Какое?
Адиабатическое изменение температуры. И, конечно, там похолоднее, конечно, там поветренней. И если, ну, есть люди, которых ветер бодрит, холод тоже бодрит, и, может быть, а в квартире, наверное, у него тепло. И так как он живет не на балконе, то, по сути говоря, для него большой разницы нет. Вот в климатическом смысле. Если работают нормально коммунальные службы.
Ну, Москва и другие крупные города, застроенные высотными зданиями, что с ветром-то получается? Что ветру приходится обтекать крупные города? Что с этими тайфунами и циклонами, и антициклонами, которые к нам приходят?
С одной стороны, он цепляется за здание, тормозится, так же, как в лесу. Только это лес гораздо с более жесткими свойствами и гораздо выше, как правило, в центре особенно, хотя это все зависит от застройки. С другой стороны, вокруг этих домов, в каньонах, каньонами я называю переулки, улицы, дворы, в них возникают специфические завихрения, которые тоже не наблюдаются просто так в чистом поле или в океане. Значит, это такие вот специфические условия для городов. И они тоже влияют на локальный и уж наверняка мезомасштабный климат. Совершенно недавно, вот в начале программы, ведущий упомянул о некой статье, которая якобы пишется. Так вот, эта статья посвящена тому, что в глобальной модели были заданы особенности в 20 точках крупнейших городов мира. И были заданы просто особенности подстилающей поверхности. И в течение 10 лет, как бы восстанавливалась атмосфера благодаря модели математической. И были получены результаты, свидетельствующие о том, что изменение температуры в нижних слоях атмосферы, изменение осадков, изменение ветра – благодаря только тому, что существует 20 точек, причем очень грубых, заданных, с одинаковыми условиями, с особенностями подстилающей поверхности, вот с высокими домами, а они выражаются в модели просто тем, что цепляется ветер, то есть так называемая большая шероховатость, есть такой вот термин, который численно...
Москва — это такой наждак, получается.
Наждак, абсолютно правильное сравнение, да-да-да. Гребенка такая, которая цепляет за ветер. Изменяется отражательная способность за счет бетона, асфальта, изменяется теплопроводность и теплоемкость, и только за счет этого меняется приземный климат. На более высоких слоях практически не отражается. А приземный климат заметно меняется.
Есть ли в таких крупных городах, как Москва, какие-то свои микроклиматические зоны?
Конечно.
В той или иной области? Вот Аня, наша постоянная слушательница, спрашивает, а правда, что Балчуг — это так называемая Африка Москвы?
Ну, хорошее сравнение. Так сказать, если мы в качестве обезьян, то это вполне Африка. Но она просто теплее, чем все остальное. И как раз на Балчуге мы меряем точку, от которой мы отсчитываем тепловой остров. То есть вот все то, что холоднее Балчуга, определяет интенсивность теплового острова. На ней расположена, Балчуге расположена метеорологическая станция.
А какие еще есть такие вот интересные зоны в Москве?
Ну как, Лосино-Островская зона, например, парковая. Да все парки или крупные водоемы заметно отличаются своим микроклиматом.
А искусственные водоемы? Бассейны те же.
Ну, они тоже влияют. Ну, вот, например, такой вот пример заметного влияния, локального влияния когда-то бассейна Москвы. Значит, вот соседствовал, если кто-то, так сказать, живет в Москве достаточно долго, то наверняка помнит, что сначала там было строительство Дворца Советов. Потом... Да, потом там построили бассейн Москва. Этот бассейн Москва, кроме того, что он, значит, был открытый и постоянно испарял хлорированную воду, он еще постоянно, как бы там его умельчали, то есть там покрывали дно подушкой бетонной, и он становился все тяжелее и тяжелее. И казалось бы, ну и что? А, значит, с этим вот бассейном Москва соседствовал музей Пушкина, прославленный. Одно время он был музеем подарков Сталина, но от этого как бы его конструкция не изменилась. Так вот, значит, этот бассейн влиял не только своим интенсивным, постоянно действующим испарением, но он влиял тем, что он своей тяжестью выдавливал грунтовые воды, которые стремились почему-то именно в музей Пушкина.
Не в Москва-реку, которая
тоже недалеко. Не в Москва-реку, которая рядышком. Там были довольно тяжелые почвы, и эти почвы затрудняли строительство, в частности. А так как этот бассейн сильно утяжелялся, то он выдавливал, значит, влагу, причем выдавливал и сверху, и подземную, именно в сторону музея Пушкина. И музей Пушкина затратил огромные деньги в то время для того, чтобы гидроизолироваться, бороться с этой вот микроклиматическим влиянием, такой вот даже агрессией, даже я бы сказал.
Давайте подключим наших слушателей по телефону уже. И прежде чем мы включим наш телефон прямого эфира 363-3659, у меня еще один такой вопрос. А идет ли изменение влияния климата, влияние крупных городов на климат? Вот, или уже такая зафиксированная картина, которая уже последние там 10-15 лет в глобальном масштабе не меняется.
Нет. Конечно, растут города, происходит стремительная индустриализация областей, которые раньше были вполне патриархальны. И все это ведет к очень заметному влиянию на локальный климат. Это наверняка и, может быть, и на климат в больших масштабах. Это наверняка. И, кроме того, я хотел вот то, что мы объявили как бы в самом начале, сказать, что еще и климат очень сильно влияет на жизнь городов. Особенно городов, расположенных в неустойчивой зоне, в зоне, например, вечной мерзлоты. Я был в прошлом году в Сыктывкаре. И, значит, там большие проблемы, связанные с оттаиванием вечной мерзлоты. Я видел фотографии того, как в Китае построили единственную железную дорогу в Лхасу, построенную по вечной мерзлоте. Там масса инженерных ухищрений, которые предохраняют полотно под железной дорогой, под полотном предохраняют от оттаивания. И огромный страх перед этим. Кроме того, что оттаивание вечной мерзлоты рождает всевозможные биологические проблемы. То есть, например, значит, медики считают, что вместе с талой землей оттаивают совершенно неизвестные насекомые.
Вот о насекомых мы поговорим. Это все-таки не с метеорологом, не с климатологом, не с вами.
Я
насекомых
только наслышу.
Мы отдельную программу.
Конечно,
выделим о том, как, значит, эта вечная мерзлота влияет на появление
насекомых. Это исключительно любопытно. Интересно, вообще, да. Влияние изменения вечной мерзлоты на животный мир вот в этой неустойчивой зоне, оно для России особенно важно, потому что...
Вернемся мы к этому теме. Не сейчас. Не сейчас.
Не моя
363-3659. Телефон прямого эфира. Соединяем первого нашего слушателя. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте.
Эхо Москвы?
Эхо Москвы. Как вас зовут? Откуда звоните?
Москва, Раиса Ильинична.
Слушаем.
Я хотела, знаете, что внести некоторую поправочку по поводу музея подарков Сталина. Никогда в Пушкинском музее подарки Сталина не выставлялись. Они были в музее революции.
Вы ошибаетесь.
Нет, ошибаетесь.
Хотя это не моя тема, но я сам ходил смотреть на зернышко, на котором написаны благодарности всех народов мира в музее.
Может быть, и там тоже было?
Да.
Может быть, и там тоже было. Спасибо. Спасибо вам за ваше уточнение. Спасибо. Следующий звонок. 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вас зовут?
Михаил.
Откуда звоните?
Из Конаково.
Слушаем.
Мне просто интересно такой случай. Вот позавчера, в часов 12 ночи, я лежал, книжку читал, Конаково на даче. Вот. И на улице тихо-тихо, совершенно ни ветерка, ничего. Вот. И вдруг так вот секунд 10, прям так в окно, так надавило такой вот прям ветер. Ну, секунд 10, не больше. Такой прям.
А какую вот, книжку читали? А какую книжку читали? Может,
Не знал, что.
А только, ну, естественно, детектив-то читали, естественно.
Да.
Вот.
Ну вот, нет, просто тихо-тихо на улице ни ветерка совершенно не было. Там еще погода такая пасмурная была.
Так это старый анекдот, за окном дуло.
Нет, серьезно, прям мне в окно вот так вот задуло, как будто вот закрутило.
Я же говорю, дуло.
И раз, и через 10 секунд вот все затихло, и больше...
Читайте на ночь Гоголя. Спасибо.
Нет, просто интересно, вот что это такое.
За окном дуло.
Спасибо, Михаил, за вопрос. Читайте в следующий раз на ночь Гоголя, будет еще страшнее. До свидания.
Хорошо.
363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас зовут?
Игорь меня зовут.
Откуда звоните, Игорь?
Из Ростова.
Слушаем, Игорь. Вот. Задавайте вопрос нашему гостю.
Ага, очень приятно было послушать всю эту передачу, очень интересно. Но у меня вопрос с такого характера. Помните, когда вот первый раз там Ирак, да, бомбили? Вот мне кажется, что вот когда вот эти костры горели, там вот с тех пор изменился климат очень сильно. То есть насколько хрупкое все это равновесие. Что последствия пожинаются вот через многие годы.
Это еще, если вспомнить первую войну в Персидском заливе, 91-й год, когда Ирак, уходя из Кувейта, поджег нефтяные поля, скважины.
Да,
спасибо
да.
за вопрос.
Вы совершенно правы. Влияние вот таких вот поднимающихся сажи, если особенно эта сажа переносится на высокие слои атмосферы, проявляется достаточно долго.
Сколько?
Ну, может быть, годами. Например, извержение вулкана, Пинатуба, например, оно очень заметно влияет на климат, потому что факел вулкана, он хлеще, чем...
Это где вулкан у нас такой?
Ну, вулканы разные взрывались.
Вот этот вы назвали.
Ой, забыл точно, не помню. Но, да, но вулканы взрывались в разных местах, и влияние вулканов на климат очень заметно. И это один из элементов, который мешает, например, прогнозу климата, потому что не существует прогнозов взрывов вулканов, а вулканы – один из элементов, влияющих на изменение климата, внешних элементов для этой системы. И пока не будет системы предсказания этих вещей, предсказывать изменение климата очень рискованно.
Насколько сейсмология связана с метеорологией, получается?
Ну, конечно, это одна среда обитания, Земля.
363-3659, телефон прямого эфира, следующий звонок. Алло? Алло?
Алло?
Здравствуйте, вас зовут?
Добрый вечер, Олег.
Откуда звоните, Олег?
Город Жуковский.
Слушаем, Олег.
И у меня коротенький вопрос. Я звоню просто коллеге. Закончил ваш гость Константин нашу родную кафедру метеорологии? И в каком году, если да?
А кафедру какого вуза?
МГУ, геофак.
Понятно, спасибо.
Вы знаете, я совсем по образованию не метеоролог. Я кончал Московский институт электронного машиностроения, прикладную математику. А так как я уже порядка 30 лет в гидрометцентре и занимаюсь в основном численным прогнозом и моделированием климата, то я уже от родного института, от родного образования оторвался.
Наташа прислала нам смс-ку, вспоминает вот про одного из наших слушателей, который говорил, что ему он читал книгу, а ему в окно что-то там стукнуло. Так вот, Наташа пишет, у меня без детектива вчера так же было,
вот видите,
сказала Наташа.
Вот видите.
Ну, видите, завидую Наташе, кто-то
да, вы, наверное, тоже в Ростове? Или где он
зачем?
Был?
Зачем? Если кто-то стучит в окно Наташи, даже без детектива.
Да это классно. Ну,
завидовать будем?
Конечно.
363-3659. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вас зовут?
Маргарита Александровна из Москвы.
Слушаем, Маргарита Александровна.
Дорогой Константин Григорьевич, скажите, пожалуйста, а вот загрязненность воздуха в Москве, которая явно повышена, как и в других городах, влияет на мезомасштабные изменения климата?
Дорогая спасибо. Маргарита Александровна, вы знаете все лучше меня. Я очень рад вас слышать, хотя довольно странный способ. Конечно.
Знакомая Маргарита Александровна?
Ой, это очень большой человек.
Ох, и, хорошо. Да. Так, отвечайте скорее на вопрос большого человека, а то обидится.
Конечно, влияет. Это правильно я ответил, Маргарита Александровна?
Маргарита Александровна не может вам сейчас ответить, но кивает головой, я это чувствую. Следующий телефонный звонок. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте, вас зовут?
Ольга.
Откуда звоните, Ольга?
Я вот с некоторых пор живу в Химках на левом берегу.
Так, вам тоже в окно кто-то стучал, как Наташа, которая
нам
сказала? Нет, нет.
Так. Здесь у нас, вот вы говорили про вулканы, но здесь у нас, я считаю, бомба замедленного действия. Это Химкинская свалка.
О,
она уже высотой 60 метров.
Она пахнет?
Ну, пахнет она летом, иногда горит. Но я хочу сказать, что, в общем-то, и направление потоков воздуха тоже изменилось. И у нас даже вот в небольшом нашем районе замечают такой некоторый застой воздуха, особенно когда сильный ветер, пыль поднимается.
Это...
Вот. Ну и к тому же это огромное царство крыс и всяких других.
А вот это интересная флора и фауна города, мы об этом отдельно поговорим. А насчет
рядом
свалки?
Рядом находится канал имени Москвы.
Понятно. Вот насчет свалки сейчас...
находится выше по течению, чем Москва. Ниже находится водозабор, множество пляжей. Вот. И почему-то никто совершенно не реагирует на существование вот такого полигона.
Спасибо, Ольга. Да. Попробуем сформулировать теперь вопрос. А как городская свалка влияет на микроклимат?
Я очень поддерживаю такие звонки. Я очень поддерживаю, что вот существует такая экологическая активность. Я, к сожалению, не могу отвечать на такие вопросы, потому что все-таки моя область – это климат. Да еще более того, это моделирование изменений этого климата, влияние больших городов на окружающий климат. Но, с другой стороны, конечно, на нашу жизнь гораздо больше влияет свалки, чем просто кирпичи домов.
363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Доброе
утро. Очень интересно побеседовать.
Вас зовут, простите?
Алексей, звоню из Москвы.
Алексей, слушаем.
У меня такой вопрос. Вам по смс-ке присылали вопрос насчет этажности зданий. Мне интересно, на каком этаже лучше жить с точки зрения чистоты воздуха?
Спасибо.
Спасибо вам.
Да что ж я могу сказать, ведь это же очень зависит от районов. Если вы живете поблизости от горящей свалки, это одна сторона. Если вы живете рядышком с озером с лебедями, это другая
Но,
сторона.
Но нету и... такой тенденции, чем выше этаж, тем чище воздух.
Чем выше этаж, тем больше проветривания, тем более активные потоки. Это совершенно правильно, потому что у Земли потоки нулевые. И чем выше вы заберетесь, тем больше будет дуть ветер. И проветривание выше. Поэтому, например, одно из самых чистых мест Москвы – это Крылатские холмы, которые стоят высоко, и там сильное проветривание. Это, например, очень сильно проявляется в Мексике, в Мехико. где, которая расположена в котловане, и на склонах горы совершенно другой воздух по сравнению с нижними, с
этажами.
Не этажами, а улицами.
Улицами,
да. Конечно. И это очень тривиальный вопрос, ответ. А более конкретного дать невозможно, потому что это нужны микроусловия жизни тамошней.
363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло. Алло, отсоединился наш коллега. Следующий телефонный звонок. Алло.
Доброй ночи.
Здравствуйте, вас зовут?
Владимир, Петербург.
Петербург?
Да, Владимир.
Слушаем, Владимир.
Вот достаточно много говорите о последствиях городов и так далее, и так далее. Абсолютно как бы такой вопрос логичный. Кто-нибудь из архитекторов раз обращается за вопросом, вот, например, можно ли там построить, скажем, вот здесь вот этот район?
Прекрасный вопрос.
Наложить вот этот город.
То есть спрашивают ли архитекторы, консультируются ли они у климатологов?
Да, получается ли, потому что, ну, судя по Петербургу, да, который весь центр построен так, что он продувается насквозь, в центре запаха не бывает.
А где бывает? А где бывает?
Где новостройки пахнут, особенно Купчино.
Спасибо за вопрос. Сейчас попробуем узнать ответ.
Ну, что вам сказать? Я сомневаюсь, чтобы Петр Первый спросил разрешение у своего придворного метеоролога, можно ли вообще строить Петербург на этих болотах.
А был у него метеоролог при Петербурге?
Ну, какой-нибудь был мудрец, визирь, который, может быть, и что-нибудь про это ему бы и сказал. Но вряд ли Петр Первый принял бы это в расчет. С другой стороны, существуют разные СНИПы. И в этих СНИПах есть некоторые нормы. И, например, при строительстве, ну, это аналогия не такая уж, так сказать, близкая, но, например, при строительстве каких-нибудь опасных объектов производится метеорологическое обследование, так называемые метеорологические работы. То есть, в принципе, обследуется, но так же, как я хочу вас спросить, например, если мы вам дадим или какому-нибудь хозяйствующему объекту дадим долгосрочный прогноз, будет он этим руководствоваться или нет? Я очень сомневаюсь. Он, скорее всего, спишет все свои огрехи на то, что был плохой прогноз, чем станет следовать этому прогнозу и им руководствоваться.
Ну, насколько я знаю, при сооружении крупных объектов, промышленных, либо каких-либо других, всегда эти объекты проходят главную государственную экспертизу.
Обязательно.
И метеорологические обследования местности, привязка к местности с точки зрения метеорологии, гидрогеологии, геологии, тектоники и прочего, это обязательное условие.
Но главное им и климатология.
И климатология, да.
И это совершенно правильно. И другое дело, определяющие ли это элементы, это вопрос. Потому что элементов много. И какой вес имеют именно климатология в этом, или экономика, или политические соображения, или геологические пласты, это мне сказать трудно.
Спасибо, Константин Григорьевич. Напоминаю, что в студии Константин Рубинштейн, заведующий лабораторией моделирования общей циркуляции климата Гидромедцентра России, доктор физико-математических наук. Так все-таки, значит, статью вы заканчиваете уже,
заканчиваю.
Заканчиваете
статью.
А как называется статья?
Ну вот примерно так и называется.
Не трогайте микрофон.
Не трогаю. Примерно так и называется влияние крупных городов, то есть влияние крупных городов на общую циркуляцию атмосферы, но в скобочках стоит результаты численных экспериментов.
Да. Вот я для себя численный результат узнал из нашей сегодняшней беседы. Оказывается, что Москва дает факел влияния, по крайней мере, на 1000 километров востоку.
Так.
По крайней мере, то есть, может быть, и больше.
Нет, ну, 1000 примерно.
Не более того. И одна эта цифра меня повергает.
То есть, на синаптические процессы, вот я так считаю.
От которого я буду отходить всю следующую неделю.
Главное, не забудьте, что ни одна Москва на свете.
Понятно. Благодарю. Напоминаю, что программа «Назад в будущее» выходит при содействии Общественного совета Росатома. А темы и вопросы вы всегда сможете задать на сайте радиостанции «Эхо Москвы» в блоге Татьяны Фельгенгауэр. Встретимся через неделю. Всего доброго.